Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический совет». Мой сегодняшний гость – постоянный эксперт нашей рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании «Zeta Lex». Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, давно мы с вами не встречались, наконец-то встретились. И вот первый вопрос. Очень на самом деле много было различных вопросов, касающихся просьб каким-то образом прокомментировать прямую линию, прошедшую с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Давно не встречались. Здесь линия была уже порядком так, сколько там, месяц-то уже прошел точно, но тем не менее, раз просьбы такие есть, значит, мы должны на них как-то отреагировать. Вот смотрели или не смотрели, как ваши, ну, в первую очередь, наверное, личные, да, впечатления, ну, и потом, как впечатления, как специалиста, вот как бы вы, как юрист, оценили все сказанное, ну, или, может быть, какие-то свои опорные пункты, какие-то точки, на которые надо обратить внимание обязательно.
Ну, смотреть смотрел, конечно. Ну, не в прямом эфире, а обычно вечером там дома, в записи где-нибудь. Вот, потому что, ну, бывают очень интересные моменты послушать. Вот, если сравнивать, например, вот с предыдущей, ну, там не прямая линия, это пресс-конференция была, которая была в декабре 2014 года, то, конечно, может быть, формат другой, может быть, не знаю, но там все гораздо интереснее смотрелось, как минимум, да, чем вот сейчас, вот в ходе этой прямой линии. Ну, многие журналисты говорят, что формат себя уже изживает потихонечку, хотя, с другой стороны, как сказать, при той, как бы, политической системе, которая у нас выстроена, да, по факту, ну, такая, может быть, прямая линия очень нужна, потому что обратную связь-то как-то надо получать.
Но никто ведь больше-то такого не делает, ни один, ни одна страна.
Вот Уго Чавес сделал. В свое время, как это? Конечно, сравнение не очень, вот. Ну, а что делать-то, на самом деле? Понимаете, обратная связь нужна. Вот если взять Китайскую Народную Республику, ну, так вот, для интереса, там у них реально агентство Синьхуа, значит, это, ну, аналог там нашего Первого канала, кого вообще коленки трясутся у чиновников, когда приезжают корреспонденты, потому что за их приездом может последовать расстрел. Вот.
Ну, Китай.
У нас, да, там вот так. У нас, конечно, к сожалению, может быть, может и к счастью, не знаю, у нас главный гуманист в стране Владимир Ильич Путин, вот, поэтому никаких расстрелов у нас не будет, пока он у власти, это точно, абсолютно. Вот, репрессии тоже. Вот, надо, не надо, неважно, их не будет. Вот, у него, видимо, принципиальная позиция. Кто с ней не согласен, ну, ждите. Кто согласен, радуйтесь. Вот. И, ну, кстати, вот многие разумные люди на Западе, там, если смотришь комментарии, они говорят, что вот главный либерал в нашей стране по-настоящему, это вот действительно президент. Вот. Потому что он действительно старается сейчас как в какие-то рамки ставить, как он сам говорит, да. То есть на многие вещи не решается. Хотя, ну, с точки зрения, может быть, госуправления и так далее, это было бы, может, и правильно. Вот. С точки зрения блага народа, опять же, да, потому что, ну, у нас как бы... Ну, это сложный вопрос, потому что юридическое сознание, оно как бы... Если углубиться в вопросы права, то тут вопрос, что у нас первично. То есть как мы к праву относимся, как к некоторой данности, которая вот есть, и закон вот это вот важно, его нельзя нарушать. Или мы все-таки считаем, да, это я не к вопросу говорю о том, что каждый может это интерпретировать теперь как хочет и говорит, что, ну, а я вот считаю, что убивать и насиловать это можно, как бы, поэтому я закон буду нарушать. Для этого существует общество, которое будет говорить, нет, стой, стой, мы тебя тогда накажем за это, потому что такой человек в нашем обществе жить не должен. Вот. И, соответственно, вот закон, мы к нему относимся как к чему-то данному свыше, да, условно говоря, да, государством ли, да, еще кем-то. И что мы не можем, по сути, понять, чему мы должны следовать. Или все-таки мы к закону относимся как к средству всего лишь навсего, с помощью которого
мы государство каких-то целей.
Да, да, достигает, в данном случае государство, потому что именно оно издает законы, да, и они могут быть в соответствии с общественными идеалами, да, и, условно говоря, чаяниями и веяниями, да, могут идти в полном противоречии, да, как у нас в 90-е годы зачастую было. И вот к тому, почему у нас и правовой нигилизм среди населения так развит? Потому что когда государство вразрез с интересами народа начинает принимать законы, то само понятие закон, да, оно, ну, как бы девальвируется, да, и к нему, условно говоря, нет такого пиетета и нормального отношения. То есть все-таки, мне кажется, что Советский Союз в этом плане был прав, что у нас источником все-таки права является все-таки правосознание. И все-таки основным источником законы являются граждане, а государство, оно всего лишь навсего подталкивает, да, это формализует, во-первых, да, то есть вот граждане хотят, чтобы вот такие нормы поведения были закреплены, да, государство формализует и силой своего принуждения их обеспечивает. То есть не люди должны ходить там, бегать кого-то, ловить там, побивать камнями, еще что-то с ними делать, да, а есть, условно говоря, процедура, да, которую государство обеспечивает. И вот это вот право на насилие в нормальном государстве, оно, естественно, есть только у государства. То есть право на насилие у граждан вообще, ну как, в идеале его нет.
Но
почему?
Это же в идеале.
И мало того, и потребностей не должно быть. Потому что, да, потому
но
что
с этим государство как-то
должно...
совсем плохо.
Да, имеет свои потребности какой? В том, чтобы, например, осуществлять месть. Да, почему? Потому что не надо ее осуществлять. Ты можешь пойти, написать заявление в милицию, и в установленном порядке, да, не собственноручно, как тебе покажется справедливым, да, а как вот для всех одной меркой, условно говоря, хотя тоже есть свои вопросы, а, вот. И на самом деле вопрос о том, насколько законы бывают или не бывают жестокими, да, или там правильными или неправильными, это вопрос все-таки такой творческий. И вот Владимир Владимирович у нас, он все-таки показывает, что для него закон именно, да, хотя он сам его может... Ну, не он, естественно, у нас федеральное собрание, вот, может их поменять и так далее, но некоторые базовые принципы он артикулирует, да, и им будет следовать, да, и это принципы, в принципе, если в экономике взять, это, безусловно, либеральные принципы, которые он отстаивает, с которыми многие не согласны, ну, вот. И я к чему это говорю, почему еще неубедительно, как мне казалось, смотрелось, но Владимир Владимирович сказал, что у нас реально располагаемые доходы граждан упали на 1%. За прошлый год. Ну, это странные какие-то цифры.
То есть да, они упали курс, больше?
Если
или как?
Курс у вас в два раза упал, как они могли на 1% упасть? Если у нас большая часть товаров импортируется, да, а курс упал, в том числе китайских, вот у нас китайские товары, но они же за доллары. За доллары все привозятся сюда. Вы посмотрите, на китайском рынке это мертвая тишина, по сути. Я вот недавно проезжал, особо нет там... Ну, то есть меньше намного людей, чем обычно. Там, бывало, проехать невозможно было. А сейчас спокойненько можно мимо проехать, все. Почему? Потому что невыгодно стало у нас продавать за рубли, потому что долларов в итоге получается меньше. И, соответственно, когда, ну вот, тут, понимаете, такая ситуация. Можно было сказать, что ну давайте мы будем делать импортозамещение, да, ну тогда надо было курс оставить тот, который был. И он бы... Так или иначе, причем не сам по себе, потому что нам же нужно новые производственные мощности закупать, в отличие от 99-го года, 98-го, когда вот кризис случился, в 4 раза, если все помнят, вырос курс, по-моему, с 6 до 24 рублей, вот, и, соответственно, тогда у нас было много производственных мощностей, оставшихся с советских времен, они все включились сразу же, и мы начали, у нас начался рост огромный, на который Владимир Владимирович, собственно, и пришел потом. В конце 99-го года. А рост уже был, там правительство его уже и Центробанк обеспечивал.
Ну, то есть сейчас у нас, в данных условиях, у нас нету этих мощностей, да, которые можно,
да,
запустить.
Да, и которые можно запустить. И, соответственно, их надо покупать, а не опять за валюту. И вот тут, понимаете, вот это такая ловушка. Я надеюсь, что вот это вот ослабление курса связано с тем, чтобы дать людям возможность купить импортные, значит, оборудование, там материалы, да, которые необходимы для того, чтобы построить. Я надеюсь, что это так. Но у меня по этому поводу очень большие сомнения, что это именно так.
Угу.
Потому что, по идее, что нам предлагается? У нас есть два варианта, на самом деле, сейчас. Либо, чтобы было все как есть, все как было последние там, 10 лет. Но ни к чему хорошему, как мне кажется, это не приведет. Второй вариант, так называемая милиционная экономика. А к чему? А что она говорит? Что это, с точки зрения юриста, как я вот считаю, да, это означает, что право надо будет поставить, ну, немножко на второстепенные роли. На первостепенные все-таки роли выйдет целесообразность и, значит, некоторая ответственность, причем которая будет не совсем закреплена юридически, да. То есть человек, который отвечает за определенное направление отрасли, он будет отвечать, ну, как раньше говорили, головой, да, вот. И это будет не совсем правовая ответственность. И в этом случае все будет работать эффективно. А если, условно говоря, как вот все останется как есть, ну, ни к чему хорошему это не приведет. А что такое мобилизационная экономика? Это когда людей, у которых есть ресурсы, да, заставят эти ресурсы вложить в развитие страны. Вот. И тут, понимаете, какая ситуация? Вот мне очень нравится Владимир Владимирович, что вот он так отстаивает последовательно свою позицию. Вот мне это очень нравится. Но, с другой стороны, он никогда особо... Я вот не услышал у него, он говорил, что приватизация была аморальной, все. Вопрос, как все-таки вернуть доверие к собственности. Вот мне этот вопрос, он так и не решен, вот для меня, как для юриста, потому что вопрос в том, почему люди выводят деньги на Запад, ну, не только на Запад, неважно, куда бы то ни было, из страны, да, а потому что у нас население, ну, и я в том числе, например, я не считаю, что эти деньги, эта собственность подлежит какой-либо охране, по большому счету. Вот, что в нужный момент ее всегда можно забрать. А почему? Да потому что она была приобретена непонятно каким способом. Она была украдена, ну, грабь награбленная, как говорится. Ничего ж такого, чего такого в этом, да? И все это понимают, понимаете? У нас все понимают, всем при этом...
Все
это
молчат и молча делают.
Как будто так немножко, да? Все об этом молчат, но как-то надо из этой ситуации выйти, то ли налог их попросить заплатить какой-то, хотя бы с этой собственности, и сказать все, и всем, и среди граждан это распространить, что все, вот они заплатили,
и на этом спят все. Спокойно.
И на этом все, да. Чтобы, понимаете, чтобы вот эти вот средства, они не только не выводились, а чтобы они возвращались.
Угу.
Вот та же самая репатриация капиталов, о которой так много говорят. Но она ведь, понимаете, ситуация какая? Вот я очень интересную мысль прочитал, что поведение по выведению денег из России с точки зрения разума является рациональным.
Угу.
Потому что здесь они не могут быть защищены не только в силу того, что у нас там государство слабое или еще что-то, да, а у нас еще один есть нюанс. Вот когда такие лидеры, как Владимир Владимирович, сменятся раза два-три подряд, условно говоря, да, спокойно, угу. и при этом ни у кого ничего не отберут, тогда угу. все будут спать спокойно. А сейчас все как думают, вот настанет 2024 год. Да.
И что будет дальше?
Что будет дальше, потому что Владимир Владимирович у нас в 2018 году избирается.
Угу.
Дальше у него второй срок. Все очень, ну я вот, например, очень надеюсь, что сколько ему тогда лет будет, уже под 80, что он, да, ну дальше, если он в первый раз не пошел на нарушение Конституции, как он говорит, да, я думаю, он его второй раз не пойдет.
Ну, в первый раз была придумана очень гениальная схема, удивившая всю страну.
Да, я думаю, весь мир, и я более того хочу сказать, что она была классно реализована, значит, все, и... Если бы не изменившаяся конъюнктура мировая, то, возможно, ему бы и не пришлось возвращаться на должность президента. Вот. А так, раз он вернулся, все. Ну, смотрите, вот 2024 год, а дальше что? Люди же думают об этом. То есть в Европе, там, в США там это вообще столетиями незыблемо, ни у кого ничего особо не отбирали. Да, ну, как бы это, конечно, тоже такой момент отбирали, но не так это афишируется все, да. В Европе уже там, условно говоря, со Второй мировой войны ничего особо не отбирали, в Западной, по крайней мере, да. А у нас как-то все менее стабильно.
Угу.
Вот. И поэтому это рациональное поведение, а нерациональное — это возвращать деньги обратно. Вот. Так вот, надо придумать так, чтобы возвращать деньги было рационально. Вот. И мне кажется, что когда вот эти вопросы будут решены, все вот вопросы граждан, которые они задают в ходе прямой линии, да, вот, они существенной частью тоже будут решены. Почему? Потому что возвращенные деньги, вложенные в экономику, это инвестиции. А как бы, как экономисты говорят, рост экономики – это инвестиции. Если нет инвестиций, нет роста. У нас сейчас нет инвестиций. Я просто вот как человек, который работает, все, они есть, но они очень точечные. Прямо вот совсем вот как это, как крапинки.
Мало.
Да, мало. А так в целом все подмораживается, потому что и затраты подмораживаются, набор персонала. То есть ситуация сейчас такая, вот стагнация идет, да, некоторая, да, а еще инфляция идет немаленькая, да, так называемая стагфляция. Вот посмотрим, как из этого у нас государство выкрутится, из этой ситуации. То, что граждане готовы чем-то поступиться, вопросов нет. Вопрос, готовы ли поступиться власть имущие чем-то. Вот, это самый главный вопрос. Вот. Ну, надеюсь, что они осознают, что единственной защитой и опорой для них является родная страна, в которой они кем-то являются, да, а там они какие-то приживалы с большими деньгами просто. Ну, деньги отобрать. Я надеюсь, что на Западе начнут отбирать деньги. Вот лично я.
Чтобы все вернулись.
Конечно, чтобы они вернулись. Так вот, когда на самом деле вот после украинских событий начали отбирать деньги на Западе, я очень был доволен у украинских как бы граждан и вводить санкции против наших многих лиц, потому что я понял, что это, как это сказать, связывает их с нашей страной. Просто крепко-накрепко. Вот. А у нас основная была проблема, что элита – это лица, которые не которые самые лучшие и самые замечательные, которые реально принимают решения, располагают ресурсами и собственностью. Они там с семьями, да, а мы тут. То есть они тут работают вахтовым методом. А как бы, когда их оттуда попросили, многих,
они вдруг поняли, что есть родина.
Они поняли, что, ну, вот, вот как бы, да, надо, может быть, здесь, понимаете, а когда вот такая ситуация происходит, я думаю, что это к лучшему. То есть, на самом деле, надо, чтобы Запад показывает свое истинное лицо. Вот оно всегда такое было. Просто у многих, у меня в том числе, вот не надо просто думать, что это вот оно вот так вот сразу, все такие, вот 10 лет назад я бы никогда таких вещей в жизни бы не сказал. Ну, и в силу возраста, и в силу того, что у них очень хорошо работала пропаганда всегда, как бы, и положительный образ свой создавала, чего, кстати, нам не достает. Ну, вот сейчас это тоже у нас началось, вот. И вот мне, я не знаю, по-моему, это не в ходе этой прямой линии прозвучало, вот мне... А все-таки, возвращаясь к линии вот в декабре, к пресс-конференции, там же вообще великолепные были вещи сказаны. Например, что такое оппозиция, да? Чем она отличается от предателей, так называемой пятой колонны, да? То есть тем, что она действительно не только словами, но и делами очевидно становится, что для нее интересы своей страны важнее собственных интересов и тем более интересов каких-то иностранных там государств или агентов, да? Но только она не согласна, как бы условно говоря, то есть она не согласна в то, какими средствами достигается благо для своей страны. То есть она говорит, надо вот благо, и вы за благо, ну мы за благо, но только вы как бы слева идете, а мы считаем, что слева путь это неправильный, он к благу долго будет вести, а может вообще не приведет. Мы хотим справа. Вот это оппозиция, да? А те, которые говорят, что как это, солнце встает в Вашингтоне, это не оппозиция. Это как бы, ну, агенты влияния, по сути. То есть к ним так и надо относиться ко всем.
Ну что ж, спасибо вам большое, что поделились своим мнением, своими эмоциями, впечатлениями после прямой линии. Напомню, обсуждали мы сегодня прямую линию, прошедшую с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Георгий Кожевников, директор юридической компании ZTLEX, был сегодня у нас в гостях. В студии также была ведущая Мария Заостровных. На сегодня на этом все. До новых встреч, дорогие друзья.